Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск «Последних известий» представит Мария Салычева.
Радио «Свобода», новости.
Вначале о главных новостях. Суд Северной Осетии приговорил Нурпаше Кулаева к смертной казни, которая заменена пожизненным заключением. В России досрочно прекращены полномочия 3 членов Совета Федерации. Жертвами взрыва в Багдаде стали не менее 8 человек, более 30 ранены. Участник захвата школы в Беслане Нурпаше Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем предъявленным ему статьям, в том числе в бандитизм, захват заложников и убийство. Кулаев своей вины не признал. На выходе из зала суда на лидера общественной организации «Голос Беслана» Эллу Кисаеву напали бывшие сотрудницы комитета.
Когда мы вышли, на меня напали бывшие члены организации «Голоса Беслана». Они кричали, что мне заплатили. Но это все на руку, естественно, определенным лицам, которые не хотят знать правду Беслана, делают это вот такими грязными методами. То, что дали ему пожизненно, я к этому положительно отношусь. Я всегда была против смертной казни. Но то, что в приговоре абсолютно не было сказано ничего, что послужило началом штурма, что применили огнеметы, танки, об этом ничего. Гибель 331 человека, все это ставят вину Кулаеву и его террористам.
Сказала Элла Кисаева в интервью «Радио Свобода». Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова, Ямало-Ненецкого автономного округа Бориса Гутина и Ненецкого автономного округа Александра Сабодаша. Последний уволен в связи с тем, что незаконно совмещал работу в Совете Федерации с коммерческой деятельностью. Остальные отстранены по представлению председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Представление было поддержано законодательными собраниями на местах. Заявление о добровольной отставке подал Аркадий Саркисян, представитель в Совете от Хакасии. Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России. Предусматривается, в частности, введение санкций против работодателей за задержку заработной платы. Упрощена процедура начала забастовки трудовых коллективов. Решение о ее проведении будет считаться принятым, если за него проголосует большинство членов коллектива, а не 2/3, как сейчас. Кроме того, в Трудовом кодексе понятие «организация» заменено на понятие «работодатель». Это позволит распространить нормы трудового законодательства на работодателей, не являющихся юридическими лицами. В Петербурге арестованы генеральный директор и главный бухгалтер водочного завода «Левиз», который принадлежит теперь уже бывшему представителю в Совете Федерации от Ненецкого автономного округа Александру Сабодашу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Сотрудники правоохранительных органов провели на территории водочного завода «Левиз» обыск, в ходе которого искали документы, связанные с деятельностью компании. Арестованы генеральный директор и главный бухгалтер предприятия. О причинах обысков и арестов пока не сообщается, но известно, что завод «Левиз» принадлежит крупному предпринимателю и теперь уже бывшему сенатору Александру Сабодашу. А всего 2 дня назад сенатор Сабодаш написал заявление о выходе из Совета Федерации. На этом настаивал спикер Совета Федерации Сергей Миронов, который заявил, что коммерческая деятельность Сабодаша несовместима со статусом сенатора. Совет Федерации досрочно прекратил его полномочия. Также стало известно, что группа сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями начала работать и на территории бывшего завода «Русский дизель» во Всеволожске Ленинградской области. Этот объект также принадлежит Александру Сабодашу. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На востоке Багдада по меньшей мере 8 человек погибли и более 30 были ранены в результате взрыва на городском рынке. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве бомбы убит полицейский. Иракский олимпийский комитет сообщил, что в четверг в Багдаде неизвестные застрелили тренера и 2 игроков сборной страны по теннису. По словам очевидца, их убили за то, что они были в шортах. Недавно одно из экстремистских объединений суннитов объявило, что шорты носить запрещено.
Радио «Свобода». Новости.
Афганские правозащитники заявили, что жертвами недавнего воздушного удара сил коалиции стали около 34 жителей деревни Азиз. Данные Афганской независимой комиссии по правам человека основаны на свидетельствах односельчан погибших. Ранее местные власти сообщали о гибели 16 человек. Президент Хамид Карзай призвал провести независимое расследование случившегося. Россия поставит Ирану 29 ракетных комплексов ПВО «Тор-М1», заявил в пятницу в Петербурге министр обороны Сергей Иванов.
Контракт на поставки подписан. На его выполнение нужен, естественно, определенный срок. Если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств, то он, несомненно, будет выполнен. По своим характеристикам этот комплекс гипотетической террористической активности использован быть не может.
Сказал Сергей Иванов. США уже неоднократно призывали Россию прекратить экспорт вооружений в Иран. Ведущие мировые державы должны начать избавляться от ядерного оружия или смириться с мыслью, что другие страны тоже захотят обзавестись им, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей.
Бомбы порождают бомбы. Когда одни государства настаивают, что ядерное оружие необходимо для обеспечения их безопасности, другие тоже начинают заявлять, что хотят иметь собственные ядерные вооружения. Это очевидная реальность, и в этой области положение сторон должно быть уравнено, нивелировано тем или иным способом.
Сказал Мухаммед Эль-Барадей. Слишком велик риск, по его словам, что в скором времени в мире появится от 20 до 30 государств-обладателей ядерного оружия. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svoboda.news.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио и прочитать новости Радио Свобода.
Это был выпуск последних известий. Его представила Мария Салычева. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Тони Блэр и Джордж Буш на переговорах в Вашингтоне признали, что Великобритания и Соединенные Штаты сталкиваются с серьезными трудностями в Ираке. Суд присяжных вынес обвинительный приговор по делу руководителей компании Enron. В Грузии сегодня отмечается День независимости республики. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, президент Соединенных Штатов Джордж Буш и премьер-министр Великобритании Тони Блэр на совместной пресс-конференции в Белом доме признали, что Вашингтон и Лондон после начала военной операции в Ираке в 2003 году сталкиваются там с серьезными проблемами. Тем не менее, Буш и Блэр подчеркнули, что американские и британские войска останутся в Ираке до тех пор, пока новое иракское правительство не возьмет полностью в свои руки контроль над ситуацией в стране. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Совместная пресс-конференция Джорджа Буша и Тони Блэра вечером в четверг началась сразу после переговоров лидеров двух стран. В первую очередь Блэр прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить с Бушем итоги своей поездки в Ирак в начале этой недели, во время которой он встречался с ключевыми фигурами в новом иракском правительстве и в первую очередь с новым премьером Ирака Нури Аль-Малики. Эта поездка, по словам и Блэра, и Буша, позволяет еще раз убедиться в дееспособности нового иракского руководства. По словам Тони Блэра, визит в Ирак в очередной раз убедил его в правильности решительных действий антисаддамовской коалиции, а также в том, что подготовка иракских сил безопасности приносит положительные плоды.
Беседуя в Ираке с нашими и с иракскими военными, я с интересом заметил, что культурные и национальные различия не мешают им успешно работать бок о бок над выполнением общей задачи. А задача состоит в том, чтобы помочь стране, бывшей под гнетом жесткой диктатуры, обрести права и свободы, воспринимаемые в США и в Соединенном Королевстве, как должное.
Одна из главных новостей пресс-конференции. Джордж Буш откровенно признал, что иракская кампания проходит далеко не столь гладко, как ожидалось, и что Вашингтон и Лондон после начала военной операции в 2003 году сталкиваются в этой стране с серьезными проблемами. На просьбу журналистов уточнить, какие именно неудачи и ошибки в Ираке вызывают наибольшее сожаление, Буш ответил.
Самая серьезная ошибка, которая до сих пор была допущена нами в Ираке, это Абу Грайб. Мы вынуждены расплачиваться за эту ошибку уже долгое время. Однако, в отличие от того, что творилось в этой тюрьме при режиме Саддама Хусейна, в данном случае люди, виновные в издевательствах над заключенными, получили по заслугам. Их судили, и они наказаны.
Президент Соединенных Штатов добавил, что он также сожалеет о собственных громких заявлениях, когда он сразу после терактов 11 сентября 2001 года призывал поймать Усаму бин Ладена живым или мертвым, а в последние годы не раз употреблял слишком воинственную риторику, бросая вызов иракским террористам. В свою очередь, Тони Блэр признал, что и Лондон, и Вашингтон существенно недооценили уровень подготовки террористов и степень их решимости сражаться с силами коалиции на фоне масштабного недовольства рядовых жителей Ирака по поводу иностранного вторжения в их страну. И Буш, и Блэр подтвердили намерение вывести войска из Ирака, но только тогда, когда американские и британские военачальники в Ираке решат, что иракские силы готовы в полной мере взять на себя обеспечение безопасности в стране. Согласно оценке нового иракского премьера Нури Аль-Малики, иракские силы безопасности могут достичь такой готовности к концу 2007 года. Второй темой пресс-конференции Джорджа Буша и Тони Блэра стала проблема противостояния западных стран и Ирана, по-прежнему настаивающего на своем праве проводить исследования в ядерной области и обогащать уран для мирных целей. Нужно отметить, что в целом лидеры двух стран отвечали на вопросы, связанные с Ираном, очень осторожно. Буш дал понять, что если Тегеран откажется от агрессивных заявлений, свернет исследования в ядерной области и начнет выполнять обещания, данные им мировому сообществу, то Соединенные Штаты могут также пойти на компромисс. Однако инициатива в разрешении конфликта мирным путем, отметил президент США, должна в первую очередь исходить от иранских властей.
Иран покинул стол переговоров. Я полагаю, нам следует продолжить работу, чтобы у Тегерана сложилось ясное представление. Он рискует оказаться в полной изоляции. Один из возможных путей – воздействие через Совет Безопасности ООН. Если Иран остановит производство обогащенного урана и допустит на свои ядерные объекты экспертов МАГАТЭ, если будет очевидно, он действительно не обогащает уран, тогда мы будем говорить с иранским руководством, глядя вперед, о стимулах.
Интересно, что как раз накануне встречи Джорджа Буша и Тони Блэра глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил, что Тегеран готов, как он выразился, пойти на уступки. Как ожидается, в конце следующей недели в Лондоне пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия вновь обменяются мнениями о ситуации вокруг ядерной программы Ирана. По сообщению Госдепартамента США, эти переговоры пройдут на уровне глав внешнеполитических ведомств. А в конце этой недели секретарь Совета Безопасности России Игорь Иванов обсудит проблему в Тегеране с иранским руководством. Сегодня визит премьер-министра Великобритании в США еще продолжается. О том, чем Тони Блэр займется сегодня, и о реакции британских СМИ на эту поездку, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
У двухдневного американо-британского саммита обширная программа. Переговоры в Белом доме проходят по широкому спектру вопросов. Афганистан и обсуждение мирного процесса на Ближнем Востоке в свете только что завершившегося визита в США израильского премьер-министра Эхуда Альмерта. В пятницу Тони Блэр выступит с речью о современном международном положении в Джорджтаунском университете. Ожидается, что британский премьер затронет в ней проблему демократических ценностей и призовет к реформе важнейших международных организаций, таких как Совет Безопасности ООН и Международный валютный фонд, с тем, чтобы превратить их в институты, способные быстро и эффективно принимать решения по важнейшим международным проблемам и реагировать на новые вызовы 21 века. Комментируя визит Тони Блэра в США, британская печать подчеркивает значительное снижение рейтингов Буша и Блэра в своих странах. Именно этим комментаторы объясняют тот факт, что премьер-министр Великобритании и на этот раз вернется домой, не получив медаль Конгресса США, которую он был награжден за поддержку Америки после событий 11 сентября 2001 года.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Московское время 17:15. Сейчас заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем вменяемым ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. Государственная дума приняла во втором чтении поправки к Трудовому кодексу России. Предусматривается, в частности, введение санкций против работодателей за задержку заработной платы. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова, Ямало-Ненецкого автономного округа Бориса Гутина и Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша. В Ростове-на-Дону задержаны генеральный директор компании «Волгоградские коммунальные системы» Наталья Бароненко, находившаяся в розыске по обвинению в мошенничестве. В Грузии отмечается День независимости республики. На юге Ливана в результате взрыва заминированной машины погибли один из лидеров палестинской группировки «Исламский джихад» и его брат. Ведущие мировые державы должны начать избавляться от ядерного оружия или смириться с мыслью, что другие страны тоже захотят обзавестись им, считает глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Польшу. Сегодня он отслужил мессу под открытым небом на площади Пилсудского в Варшаве, где собрались около 250 тысяч человек. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 9:00 вечера по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем сегодняшнего выпуска — воспоминания о русском детстве в турецком городе Карсе. Будут, разумеется, и другие темы. Слушайте «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 21:00 по московскому времени, сразу после новостей. В Петербурге при помощи журналистов агентства журналистских расследований правоохранительные органы задержали группу экстремистов, подозреваемых в совершении целого ряда громких преступлений на национальной почве, так называемую группу Боровикова. Сегодня гостем программы «Час прессы» был заместитель директора агентства Александр Гашков и корреспондент «Новой газеты» Александр Самойлов. С ними беседовал мой коллега Виктор Резунков.
Мой первый вопрос к Александру Горшкову. Александр, имела ли группа Боровикова какое-либо отношение к каким-то политическим партиям? Не были ли связаны члены этой группы с кем-либо из правоохранительных органов?
Я думаю, что наверняка у них были сочувствующие, а может быть, были какие-то контакты, но говорить об их причастности к какой-то политической среде — у нас никакой информации на этот счет нету. Я думаю, что это было бы преувеличением. Другое дело, что количество сочувствующих или так или иначе разделяющих их взгляды, оно, безусловно, в обществе очень велико. Это не единицы и не десятки. Это, смотрите, как единицы убивали, десятки готовы убивать, заниматься поножовщиной, сотни готовы и тысячи готовы бить, а тысячи, десятки тысяч читать литературу, которую они распространяли, а миллионы все это терпеть, как бы, да, и эти миллионы, это мы, это общество, как бы, да, это вопрос к обществу, которое действительно серьезно больно, как бы, потому что никакое государство само по себе вряд ли может решить эту проблему. То есть, конечно, нужно, безусловно, четкая государственная линия, нужны усилия правоохранительных органов, но без усилия самого общества решить это невозможно. А в чем усилия государственных органов? Ну, очень простая вещь. В апреле месяце после нападения на девочку-мулатку, после приговора по делу Хуршиды Султоновой, мы опубликовали материал, в котором рассказывалось об инструкциях по уличному террору, которая распространяется в интернете и распространяется среди этой публики. И там рассказывалось, как они предлагают шифроваться, какими орудиями пользоваться, как уходить, как готовить нападение. Но этой инструкции не один день и не один месяц. Наверняка эта инструкция была известна и в правоохранительных органах. Что мешало вычислить, как она распространяется, найти каналы, привлечь к ответственности людей, как бы, да, потому что, ну, это прямое разжигание национальной розни. Здесь и к бабке ходить не надо, и прокурором быть не надо. Что мешает зайти в магазин, например, на Лиговке, где торгуют музыкой, которую слушают скинхеды, и где говорится «убей того, убей сего», и поется про национал-социалистскую идею, да, и возбудить дело и расследовать. Для этого не надо быть каким-то сыщиком семи пядей во лбу. Это совершенно обычная работа, которая доступна даже неквалифицированному оперу. Но ведь это не делается.
У меня вопрос к корреспонденту «Новой газеты» Александру Самойлову. Как вы думаете, что стоит за словами губернатора Петербурга Валентины Матвиенко, которая, комментируя арест членов группы Боровикова, заявила, что все нити тянутся в Москву?
Сложно сказать, что имела в виду госпожа Матвиенко, да, потому что я не могу влезть в ней в голову и понять, что именно она имела в виду. Мне кажется, на самом деле тут поиски таких конспирологических кукловодов, да, которые в Москве нашли Боровикова, нашли этих людей, специально создали эту организацию и так далее, это несколько простой и не совсем правильный путь. Мне кажется, тут ситуация немножко другая. Это мое предположение. В городе есть ксенофобские настроения, мы этого не можем отрицать.
Они только в городе, они есть в стране.
Они в стране,
не больше и не меньше, чем в целом по стране.
Да, в городе есть, и в стране есть различного рода национал-экстремистские группировки, да, там, начиная от тех, которые попроще, которые ограничиваются шествиями, и заканчивая теми, которыми посложнее, типа вот группы Боровикова. Другое дело, что всегда найдутся те или иные силы, которые этим охотно воспользуются для тех или иных каких-то своих целей. Политических, пиаровских, чисто там...
Вот, ну, в Думе недостаточно депутатов, которые придерживаются тех же взглядов. И известно, что во время избирательных кампаний отдельные кандидаты очень активно использовали скинхедовские группировки для каких-то акций в отношении конкурентов, для пропагандистских акций и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, что тут далеко ходить-то?
Спасибо. Мы беседовали с корреспондентом «Новой газеты» Александром Самойловым и заместителем директора агентства журналистских расследований Александром Горшковым.
Вопросы нашим гостям задавал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков. В Москве 17 часов и 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Грузии отмечается День независимости республики. В связи с праздником был проведен военный парад, в котором приняли участие почти 20 тысяч солдат и офицеров армии страны. Верховный главнокомандующий, президент Грузии Михаил Саакашвили, наградил нескольких военнослужащих. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Сегодня в Грузии отмечают главный национальный праздник – День независимости. 26 мая 1918 года Национальное собрание Грузии провозгласило независимость. За день до национального праздника ведущий грузинский телеканал «Рустави-2», апеллируя к принципам свободы слова, дал возможность выступить в прямом эфире бывшему министру государственной безопасности Игорю Георгадзе, который считается ставленником Москвы и главным врагом грузинской независимости. Впрочем, Игорь Георгадзе всячески пытался подчеркнуть, учитывая настроение в грузинском обществе, что он вовсе не противник независимости. Он начал свое выступление с поздравления со Днем независимости. На проспекте Руставели перед зданием парламента проходит беспрецедентно масштабный военный парад. Достаточно сказать, что в нем участвуют 18 тысяч солдат и офицеров, а также резервисты грузинской армии. Министр обороны Грузии Ираклио Курвашвили заявил, что гусеничная техника выводиться на парад не будет, чтобы не повредить асфальт. Однако зрителям покажут новейшие образцы военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки, которых раньше не было на вооружении грузинской армии. Кроме того, над проспектом Руставели летают десятки самолетов Су-25, изготовленных на Тбилисском заводе и модернизированных с помощью израильской фирмы, а также вертолеты американского и советского производства. Интересно, что марши на параде исполняет не только военный оркестр Министерства обороны Грузии, но и французский военный оркестр, который, как сообщается, был основан еще в эпоху Наполеона и прибыл в Грузию по инициативе французского посольства. Посмотреть на парад на проспект Руставели пришли тысячи жителей Тбилиси. На почетной трибуне президент Грузии Михаил Саакашвили и председатель парламента Нино Бурджанадзе. Среди гостей – послы иностранных государств, видные общественные и государственные деятели Грузии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Московское время 17 часов 24 минуты, и, как всегда, в это время в программе «Время свободы» наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», как всегда, ее подготовил и ведет мой коллега Юрий Жигалкин.
В четверг признанием виновными главных подсудимых закончился самый крупный судебный процесс по делу о корпоративном мошенничестве, результатом которого стало банкротство и крах компании «Enron», торговавшей электроэнергией, нефтью и другими ресурсами. Больше 5000 человек потеряли работу и сбережения, вложенные в акции компании. Два бывших руководителя компании признаны виновными по многочисленным пунктам обвинения. Слово Алану Давыдову.
В результате почти 4-месячного судебного процесса в Хьюстоне жюри присяжных вынесло обвинение бывшему главе совета директоров корпорации Enron Кеннету Лэю и ее генеральному директору Джеффри Скиллингу. На 6-й день совещания присяжных Лэй признан виновным по всем 6 пунктам обвинения, включая сговор с целью реализации мошеннической схемы искажения отчетности. Скиллинг по 19 пунктам из 28, включая использование служебной информации в торговле ценными бумагами. Оба возглавляли Enron в период, когда в его отчетах фигурировали завышенные прибыли и одновременно утаивалась более чем миллиардная задолженность, что вводило в заблуждение инвесторов и аудиторов. Деятельность, возглавляемая Лэем и Скиллингом группы, привела Enron к банкротству, в результате которого сотрудники компании лишились своих пенсионных сбережений на сумму свыше $2 миллиардов. Обвинительное заключение жюри присяжных практически не оставляет Лэю и Скиллингу шансов избежать тюремного срока, исчисляемого по максимуму, соответственно, 165 и 185 годами. А это значит, что, скорее всего, они проведут за решеткой всю оставшуюся жизнь. Оба обвиняемых продолжают настаивать на ложности всех выдвинутых против них обвинений и намерены подавать апелляцию. По мнению заместителя министра юстиции Соединенных Штатов Пола Макналти, дело Enron подтверждает способность правосудия не оставлять безнаказанными самые изощренные деяния корпоративных мошенников. Сигнал, посланный сегодняшним вердиктом, прост и понятен. Наше уголовное законодательство будет в полную силу применяться к высшим должностным лицам корпорации, в той же мере, как и к обычным уголовникам. Никто, включая руководителей самых известных компаний, не может ставить себя выше закона. Федеральный суд в Хьюстоне назначил вынесение приговора руководителям корпорации Enron Кеннету Лэю и Джеффри Скиллингу на 11 сентября.
Рассказывал Алан Давыдов. Признание бывших руководителей одной из крупнейших американских корпораций виновными, по сути, в воровстве заставляет задать вопрос, была ли фирма, чей руководитель бывал желанным гостем в Белом доме, мошенническим предприятием. Я адресовал этот вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Если одним словом охарактеризовать, что собой представлял Enron, то можно сказать, что это была пирамида. С 85 по примерно середину 90-х годов эта компания была очень перспективной и достаточно прибыльной. Но прибыли не были великими, потому что возможности заработать на посредничестве в оптовой торговле на самом деле не так велики. А они все время рапортовали, что у них огромная прибыль, за счет этого росли их акции, их покупали. Начиная где-то с 95-96 года, они начали нести потери. И они стали эти потери скрывать и переводить убыточные операции во всевозможные так называемые партнерства. Их акции продолжали расти и достигли невероятного уровня, их занесло, и они вступили в сферу, где сначала начались такие сомнительные операции, а потом пошло мошенничество. Экономика для того, чтобы расти, все время создает новые технологии, в том числе и новые финансовые технологии, и новые менеджериальные управленческие технологии, как руководить бизнесом, как создавать бизнес. Эти технологии вырываются вперед, а регулирующие органы, закон, не могут за этим поспевать. Это неизбежно, а поскольку, естественно, экономика колоссальная и операции колоссального масштаба, то периодически возникают такие компании, как Enron, еще вспомним Adelphia, WorldCom, Global Crossing и другие, которые, начиная как перспективные компании, потом прячут свои потери и производят всевозможные финансовые и бухгалтерские махинации для того, чтобы поддержать себя и оставаться на рынке, но в итоге они гибнут.
Что бы вы назвали главным уроком этой истории?
Урок просто для всех инвесторов допускать вот такую вот непрозрачную компанию и увлекаться ее акциями нельзя, потому что то, что никто не понимал, чем она занимается и что она была непрозрачной, об этом открыто говорили за год, за два до ее падения. И тем не менее все бежали. Есть такой эффект, к сожалению, на рынке, что если некоторые бегут, то остальные бегут за ними. Толпа становится, в общем, нерациональной и несут финансовые потери.
О деле Enron говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минут этого информационного часа.
Послушайте информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его сегодня проведет мой коллега Андрей Шар, и перечислю главные темы. Нурпаши Кулаев приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Почему официальная версия событий в Беслане вызывает сомнения? Европейский металлургический концерн «Арселор» и компания «Северсталь» создают крупнейшую в мире сталелитейную компанию. Как изменится теперь рынок стали? В Берлине открывается самый большой в Европе железнодорожный вокзал. Что это такое? Вокзал 21 века. Все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем вменяемым ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России. Предусматривается, в частности, введение санкций против работодателей за задержку заработной платы. Упрощена процедура начала забастовки трудовых коллективов. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова, Ямало-Ненецкого автономного округа Бориса Гутина и Ненецкого автономного округа Александра Сабодаша. В Ростове-на-Дону задержаны генеральный директор компании «Волгоградские коммунальные системы» Наталья Бароненко, находившаяся в розыске по обвинению в мошенничестве. В Грузии отмечается День независимости. В Тбилиси прошел парад с участием около 18 тысяч военнослужащих. На юге Ливана в результате взрыва заминированной машины погибли один из лидеров палестинской группировки «Исламский джихад» и его брат. Одной из главных ошибок военной операции в Ираке стала та, что привела к скандалу вокруг тюрьмы Абу Грайб, заявил президент США Джордж Буш после переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Ведущие мировые державы должны начать избавляться от ядерного оружия или смириться с мыслью, что другие страны тоже захотят обзавестись им, считает глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Польшу. Сегодня он отслужил мессу под открытым небом на площади Пилсудского в Варшаве, где собрались около 250 тысяч человек. В Белоруссии на территории мемориального комплекса усадьбы Дзержинова открыт памятник Феликсу Дзержинскому, точная копия московского памятника на Лубянке, который был демонтирован в 1991 году. Тверской суд Москвы признал законным решение городских властей, запретивших проводить в Москве гей-парад. Власти объяснили запрет невозможностью обеспечить безопасность участников акции. Нашу программу продолжает традиционный опрос на улицах российских городов. Накануне в ходе саммита России и ЕС было подписано соглашение об упрощении визового режима для россиян при посещении стран Европейского Союза. Сталкивались ли вы с проблемами при получении иностранных виз? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавала корреспондент Радио Свободы в российской столице Анна Колчина.
Нет, никогда не сталкивался. У меня есть американская виза, есть шенгенская. В Индию, как бы, само собой. Я знаю, что американское посольство сейчас необоснованно дает отказы, но таких, чтобы конкретно, не знаю.
Я визу не оформляла.
Да, не знаете, что не понравилось? Это когда из Хорватии надо было переезжать в Венецию посмотреть. Это отличная проблема. В зубах одни документы, в правой руке местные документы, в левой заграндокументы из гостиницы. Я даже сфотографировался на паспортном контроле в Сан-Базилио. Причем это только с нами происходит. А в Москве нет, пока не сталкивался. Все время через турагентство все было замечательно.
При получении, да, в американском посольстве мне отказали. Это сейчас меня подруга зовет, правда, прошло уже 10 лет. Но я туда не иду, боюсь. Было неприятно. Просто они мне сказали, что по всей вероятности вы там останетесь. Я сказала, что я нет, не останусь, но на слово никто не верит.
Нет.
Нет. Но проблема такая существует. Нас она не касалась никогда. Вернее, мы часто ездим и знакомы есть, но такой проблемы не было ни у меня, ни у них.
Да нет, вроде. Нет. Слышал, некоторые, да, наверное, людей куда-то не пускают.
Только посольство было, венгерское, незначительное. Просто они там 10 раз пытались выяснить, бронировали мы отель, но мы сами делали. Нет, туроператоров проблем не было. Пока, к счастью, не было.
Нет, никогда.
А потом мы в Европу только ездили, дочка ездила. Обычно через турагентство делаем, там нет, паспорт отдаешь, тебе делают визу и все.
Да, мне отказали в 2000 году визу в Великобританию. Никак не справился, не дали документ на подавание апелляции, но я не оформил и решил остаться на родине, скажем так. Моя мама, ей отказали визу, у нее там живет сестра, ей отказали визу с Соединенных Штатов Америки, тоже без оснований, что она может не вернуться. Но она вот решила пойти в обход, значит, оформила себе шенгенскую визу и будет стараться вот через год. Возможно, с Шенгеном американское посольство будет более лояльно к ней.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, сталкивались ли вы с проблемой при получении виз. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 35 минут. Сейчас в программе «Время свободы» панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанцев.
Портрет Мао Цзэдуна снят с торгов аукциона в Пекине. Почитатели китайского вождя добились этого решения от правительства КНР. Портрет китайского руководителя, ранее висевший на самой большой в мире пекинской площади Тяньаньмэнь, площадь ворот небесного спокойствия, планировали продать с молотка за 150 тысяч долларов. По словам организаторов аукциона, несколько китайских музеев обсуждают возможность приобретения портрета, написанного в 1950 году. Тунисский режиссер Рида Бехи возобновил работу над фильмом «Брандо и Брандо», прерванную из-за смерти Марлона Брандо в июле 2004 года. Это был последний кинопроект, в котором участвовал 80-летний Марлон Брандо. Картина должна была рассказать о тунисском мальчике, который отправляется в Америку, чтобы встретиться со своим кумиром. Брандо работал над этим проектом последние полгода жизни. Новая версия ленты будет называться «Гражданин Брандо». Фильм включает в себя элементы документального и художественного кино. Съемки пройдут в Кане, Америке, Великобритании и Тунисе. Рида Бехи намерен представить картину на Каннский кинофестиваль в будущем году. Анонимный покупатель заплатил по телефону за автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало 5 600 000 долларов. Торги проводились в Нью-Йорке аукционом Сотбис. Никогда прежде работа латиноамериканского художника не оценивалась столь высоко. Картина называется «Корни». Фрида Кало написала ее в 1943 году. В браке с художником-монументалистом Диего Риверой Фрида Кало не смогла родить ребенка и на картине выразила свою мечту о материнстве. ЮНЕСКО разработала программу по охране и развитию мест, связанных с историей рабства на Кубе, Ямайке и других островах Карибского моря. Цель программы – привлечь к подобным местам туристов и рассказать о роли африканцев в развитии культуры этого региона. Япония пригласила 8 представителей Иракской федерации карате, чтобы в течение 10 дней они смогли совершенствовать основы японского боевого искусства на родине карате. Эта акция – жест доброй воли по отношению к Ираку. Молодые иракцы, которые приедут 28 мая в Японию, живут в провинции Мутанна, где базируется подразделение японских войск. В Англии умер легендарный ямайский певец стиля регги Десмонд Декер. Ему было 64 года. Международная известность пришла к Десмонду Декеру благодаря остросоциальной песне «The Israelites» – «Израильтяне».
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободной Сети», «Томск», «Радио Новая Волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Вновь вернемся к главной теме сегодняшнего дня в России. Это приговор по делу участника захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаеву. Мой коллега Андрей Бабицкий пригласил в нашу студию корреспондента агентства «Итартас» по Северной Осетии Мадину Сагееву, которая освещала ход всего этого судебного процесса. В каком объеме претензии пострадавших от теракта в Беслане к властям могут быть удовлетворены пожизненным заключением, которому приговорен террорист? Такова главная тема их беседы.
Скажите, Мадина, приговор вынесен, и в бесланском деле это какой-то этап, или оно все-таки будет развиваться по своим каким-то законам вне зависимости от того, что произошло с Нурпашей Кулаевым?
Скорее всего, второе, потому что даже для пострадавших, которые исправно ходили на все заседания, не пропуская ни одного, этот процесс был затянувшимся, и многие ждали уже окончания, потому что в первой половине процесса стало понятно, к чему он придет. И это было совершенно ясно для пострадавших, которые абсолютно никак не связывали свою деятельность по расследованию того, что произошло в Беслане с их детьми, с этим процессом. То есть они просто воспользовались процессом для того, чтобы выяснить какие-то вещи для себя, которые были им непонятны. И, в общем-то, надо сказать, что им это удалось, потому что они настояли на том, чтобы в суде дали показания все те люди, которые хоть что-то могли сказать по поводу событий, происходивших в Беслане в 2004 году. И председатель Верховного суда, который вел слушания судебные по делу, он, в общем-то, пошел навстречу пострадавшим, хотя, как говорили многие эксперты судебные, он мог этого не делать, потому что можно сказать, что около 90% тех людей, которые выступили свидетелями, они не имели отношения к Нурпаше Кулаеву. То есть они его не видели, не знали, ничего не могли сказать по поводу обвиняемого.
Есть ощущение, что у властей несколько иное представление о роли Нурпаши Кулаева, о роли этого судебного процесса. Вот судя по тому вниманию, которое было процессу оказано, судя по заявлениям различных официальных лиц, они пытаются убедить общество в том, что это есть, ну, если не завершающая точка в бесланском деле осуждения Кулаева, то, по крайней мере, какой-то очень важный этап, который выявил, ну, едва ли не самого важного обвинения. Обвиняемого по этому делу.
У пострадавших и у официальных представителей власти диаметрально противоположные представления о том, что есть процессы, что есть расследование. И поэтому, в общем-то, может быть, вы правы, может быть, власти ощущают, что поставлена какая-то точка в бесланском деле, но пострадавшие с этим абсолютно не согласны. И иногда даже доходит до абсурда, потому что пострадавшие отрицают любое действие власти. То есть изначально они требовали смертного приговора Кулаеву, когда о смертном приговоре сказал замгенпрокурора Шепель, они начали требовать только пожизненного заключения. Когда суд приговорил Кулаева к пожизненному заключению, они опять требуют смертного приговора. Ну, то есть такие моменты, наверное, можно понять, потому что люди совершенно везде ищут подвох и уже настолько вошли в это расследование и столько времени ведут его самостоятельно, что уже ощущают, видимо, себя главными следователями в этом деле.
Вы сказали о том, что процесс явился своего рода площадкой, на которой потерпевшие из Беслана сумели разыграть некое действие, привлечь тех, кто, по их мнению, нес ответственность за гибель их детей. Вот сейчас эта площадка закрывается. Означает ли это, что у властей появится возможность, в общем, как-то отодвинуть все вот эти вот инициативные группы, которые возникли по следам этих событий, в тень?
Теоретически, наверное, да, потому что к суду было привлечено внимание общественности и внимание всех мировых СМИ, но остается процесс по бесланским милиционерам, на котором тоже присутствуют журналисты очень многие, и на который также продолжают ходить пострадавшие. То есть абсолютно уверена в том, что теперь своей площадкой они сделают бесланский суд районный. Надо сказать, что за эти полтора года, которые прошли с теракта, представительницы вот этих общественных комитетов «Голос Беслана» Беслана и матери Беслана настолько профессионально научились заниматься самопиаром, скажем так, даже в хорошем, может быть, смысле слова, что я не думаю, журналисты так сразу с ними расстанутся. То есть они знают, что надо делать и как надо делать, чтобы вернуть внимание к себе.
Ну и, может быть, последний вопрос. Вы мне рассказывали о том, что вы редактировали книгу бесланского журналиста о погибших в Беслане детях. Если можно, давайте вот закончим наш разговор рассказом об этой книге, что стало ее содержанием и почему, собственно, эта книга написана.
Автором этой книги является, автором и составителем, скажем так, является старейший бесланский журналист Мурат Кабоев, человек, который фактически больше всех знает о том, что происходит в Беслане, потому что он сам житель этого города, он дружит буквально со всеми пострадавшими, потому что фактически он стал другом каждой семьи. И он собрал рассказы близких людей о погибших детях. Это рассказы матерей, отцов, подруг, друзей, где-то это журналистские материалы. И эта книга будет состоять из рассказов, из каких-то таких очерков о каждом погибшем в Беслане человеке. И я хочу сказать, что, может быть, она написана, так как Мурат очень старался сохранить даже стилистику авторов очерков, она может быть написана не на высоком литературном уровне, но по силе воздействия это самое такое вот эмоционально сильное, что я читала о Беслане. И думаю, что когда эта книга выйдет, она очень многим опять даст понять, какая это была трагедия. Очень бы хотелось, чтобы эта книга попала и к тем людям, которые планируют вот такие вещи, осуществляют их, может быть. То есть это все настолько сильно и настолько эмоционально, что я думаю, что эта книга может пробить даже совершенно зачерствевших людей и, в общем-то, тех, на которых Беслан не произвел того впечатления, которое он произвел на всех нормальных людей.
Благодарю вас, Мадина. На мои вопросы отвечала Мадина Сагиева, корреспондент «Тартас» по Северной Осетии.
С Мадиной Сагеевой беседовал обозреватель радио «Свобода» Андрей Бабицкий. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России, предусматривающие введение санкций против работодателей за задержку заработной платы. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия нескольких представителей Приморского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ненецкого автономного округа. В Ростове-на-Дону задержана генеральный директор компании «Волгоградские коммунальные системы» Наталья Бароненко, находившаяся в розыске по обвинению в мошенничестве. В Грузии сегодня отмечается День независимости. На юге Ливана убит один из лидеров палестинской группировки «Исламский джихад». Погиб также его брат. Одной из главных ошибок военной операции в Ираке стала та, что привела к скандалу вокруг тюрьмы Абу Грайб, заявил Джордж Буш.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова продолжит программу «Время свободы».
Европейская компания «Арселор», вторая в мировой черной металлургии, объявила о покупке «Северстали», третьей по величине металлургической компании в России. В результате сделки, объем которой превысит 13 миллиардов евро, может возникнуть крупнейшая металлургическая компания мира с объемом производства 70 миллионов тонн стали в год, на 10 миллионов тонн больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, британо-голландской компании «Миттал Стил». В объединенной компании доля «Арселор» состоит 68%, оставшиеся 32% перейдут к нынешнему владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. Покупка российской компании дает «Арселор» возможность блокировать собственное поглощение со стороны «Миттал Стил», которая на днях официально предложила за «Арселор» 26 миллиардов евро. С этим согласен и аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Да, по моему мнению, это действительно так может произойти, потому что, во-первых, «Северсталь» предложила большую цену, а во-вторых, компании «Северсталь» и «Арселор», они уже достаточно давно сотрудничают в качестве партнеров, там, вспомнить хотя бы «Севергал», вот совместных предприятий, плюс модернизация производства «Северсталь» выполняет практически в содружестве с «Арселором», поэтому для «Миттал Стила» это такой серьезный удар, то есть он либо будет вынужден повышать ставку по покупке, либо использовать какие-то другие методы.
Сделка между «Северсталью» и «Арселор» должна получить одобрение антимонопольных органов России, Европейского Союза и США. Однако в российском правительстве ее, по сути, уже поддержали. Говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Россия идет в мировой рынок, интегрируется. Я приветствую те случаи, когда частный бизнес сам, отвечая за свою собственность, в данном случае это решение «Северстали», находит себе взаимовыгодных партнеров, которые суммарно дадут дополнительный эффект для мировой экономики и для России, безусловно.
Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну иностранных подержанных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрет распространяется на автомобили производства США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. Другие подержанные автомобили из этих стран таможенная служба России до 1 сентября будет пропускать без сертификатов соответствия стандарту Евро-2. По действующим правилам они могут быть получены на территории России, однако пока здесь недостаточно организаций, уполномоченных выдавать такие документы. Экологический стандарт Евро-2 начал действовать в России с 22 апреля. Однако его требования, по словам руководителя Федерального агентства по промышленности Бориса Алешина, не распространяются на уже находящиеся в эксплуатации автомобили, как российские, так и иностранные.
Те, которые выпущены, будут ездить своим чередом и доживать свой век. Понимаете, так всегда устанавливаются нормы. Это, с одной стороны, для общества экологическое облегчение некое, а с другой стороны, это предупреждение для производителя, что он должен как можно быстрее уходить на более современный и более качественный автомобиль.
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении изменения в Трудовой кодекс, которые, как утверждают их разработчики, предусматривают усиление защищенности наемных работников. В частности, вводится ответственность руководителей компаний, вне зависимости от формы их собственности, за несвоевременную выплату заработной платы, говорит председатель палаты Борис Грызлов.
Данный Трудовой кодекс даст большие преференции работникам, так что он в пользу работников, чтобы наши граждане действительно могли трудиться и получать за свою работу соответствующую заработную плату вовремя. В частности, в Трудовом кодексе будут предлагаться санкции для работодателей в случае несвоевременной выплаты заработной платы.
Также Государственная Дума России одобрила сегодня в третьем заключительном чтении закон, обязывающий Центральный банк страны представить и утвердить графическое изображение российского рубля в виде знака. Между тем, министр финансов Алексей Кудрин призвал сегодня депутатов пересмотреть решение о запрете на установление цен и использование финансовых показателей, выраженных в иностранной валюте или условных единицах. Пакет соответствующих изменений в законы Государственная Дума в первом чтении приняла в среду.
Данный закон в таком виде является неприемлемым, по сути, абсурдным. Я не говорю, что он противоречит всем другим действующим законам Российской Федерации. Если вы знаете, то таможенная статистика и таможенные пошлины в Российской Федерации утверждены в евро. И все таможенные сделки оцениваются в долларах и в евро. И это используется в нашем необходимом обороте. То есть даже этому законодательству данный пункт противоречит.
Темпы роста экономики Соединенных Штатов в первом квартале составили, по уточненным данным, 5,3% в годовом исчислении. Это на 0,5% больше, чем считалось ранее, но и на 0,5% меньше, чем прогнозировали аналитики. Объем экономики США, крупнейшей в мире, составляет 11 триллионов 400 миллиардов долларов. Это в 15 раз больше ВВП России. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила план добычи нефти на территории Арктического национального заповедника на Аляске. По планам она будет вестись на площади, составляющей менее 0,01% всей территории этого американского штата. Решение Нижней Палаты, которое поступит на утверждение Сената США, уже приветствовал президент Джордж Буш, который принимает меры для уменьшения зависимости страны от импорта энергоресурсов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 4 копейки, на выходные понедельник 27.03. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки, курс на следующие дни 34.55. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики, которую подготовил и представил Иван Трифилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Сенат совершил решающий второй из трех шагов на пути к крупнейшей за два десятилетия иммиграционной реформе. В четверг Сенат Соединенных Штатов утвердил свою версию законопроекта, предусматривающую потенциальную легализацию подавляющего числа нелегалов, находящихся в стране, и ежегодный допуск в Соединенные Штаты 200 тысяч иностранных рабочих, которые также смогут через некоторое время получить право на постоянное жительство. Столкнувшиеся с почти неразрешимой дилеммой поощрить законную миграцию, вывести из-под поля миллионы нелегалов и при этом отбить энтузиазм у будущих нелегальных мигрантов, сенаторы предложили сложную схему, в которой для нелегалов предусмотрено многолетнее ожидание постоянного статуса, крупные штрафы за незаконный переход границы и уплата налогов за все годы жизни в стране. Предпринимателям, нанимающим нелегалов, грозит 20-тысячный штраф и тюремное заключение. Но решающим для судьбы нового Биля будет третий шаг – согласование сенатской версии с версией Палаты представителей, а конгрессмены отметают любую легализацию незаконных иммигрантов и предупреждают, что надежда на легальный статус приведет к переселению в США значительной части населения Мексики. Человечество обязано спидом обезьянам, африканским шимпанзе. Как уверяют американские ученые в свежем номере журнала Science, теперь это установленный научный факт. Впервые за четверть века поиска источника все еще смертельного для человека вируса, ученые обнаружили ответ в фекалиях шимпанзе, обитающих на юге Камеруна. В фекалиях были найдены антитела к обезьяньей версии спида. Шимпанзе, как правило, живут большими общинами, около трети членов этих общин заражены вирусом, практически идентичным ВИЧ. Эту гипотезу также подтверждает факт, что первый документированный случай заражения человека СПИДом произошел совсем неподалеку от этих мест. Во взятых в 1959 году образцах крови человека в соседнем Конго и сохраненных для другого эксперимента была обнаружена ВИЧ-инфекция. Скорее всего, по словам ученых, кто-то из жителей в этом регионе был заражен либо в результате укуса шимпанзе, либо порезался при разделке этого местного деликатеса. К несчастью, позаимствованный у обезьян вирус оказался губительным для человека и почти безвредным для шимпанзе. Многие из американцев согласятся, что в среду вечером произошло одно из крупнейших ежегодных событий в жизни страны – финал конкурса «Американский идол». Беспрецедентное по популярности шоу, затмившее все на телевидении, и даже некоторые важные политические события, неожиданно выросло в гигантский феномен, рассказывает Ян Рунов.
29-летний рано посидевший алабамец Тейлор Хикс вместе с победой получил новый автомобиль и контракт на выпуск сольного диска. Позднее он рассказал о своей первой реакции. Я сказал себе, только не рухни на пол, смотри, чтоб коленки не подогнулись. Я живу в американской мечте. Вот как объясняет успех передачи сотрудник Вашингтонского центра средств массовой информации и общественных проблем Мэтью Феллинг. Есть несколько ингредиентов, объясняющих успех блюда под названием «Американский идол». Как любое реалити-шоу, здесь есть элемент снисходительного отношения к участникам конкурса. Зрители чувствуют свое превосходство по отношению к некоторым не очень сильным певцам. Могут посмеиваться над неудачниками, ассоциируя себя с сильнейшими. И тут есть второй важный фактор – надежда. Каждый ассоциирует себя с фаворитом и его надеждой на победу. Зрители становятся свидетелями процесса рождения новой звезды поп-музыки. Из ничего. Мы видим, как Золушка превращается в принцессу. В этом суть американской мечты. И не только американской. В-третьих, интерактивность. Зрители участвуют в передаче, раздавая очки участникам и выбирая победителя большинством голосов. Это, пожалуй, ключевой компонент успеха передачи. В большинстве реалити-шоу сами участники голосуют за или против, устраняя конкурентов. А в «Американском идоле» зрители становятся действующими лицами, участниками программы. Не просто болельщиками, но судьями на поле. Вот вам и еще один фактор успеха – азарт спортивного соревнования, в котором публика делится на сторонников того или иного участника. И еще один феномен – американский идол оказался не только американским. За развитием событий следят и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке, и в Австралии. Причины все те же, они универсальны. Надежда на победу. Обыкновенные люди, такие же, какие сидят дома у телевизоров, благодаря таланту, становятся звездами на наших глазах. Это был Мэтью Феллинг, директор службы по связи с прессой Вашингтонского центра средств массовой информации и общественных проблем. Не только победитель конкурса, но и его основные соперники получили в подарок автомобили и контракты, а теперь им предстоят совместные гастроли по Америке.
Рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яна Рунова завершил вторую часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин. Темой второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – это итоги сочинского саммита «Россия-Европейский Союз». Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». We'll be right back.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».